Марк Твен мои часы. Мои прекрасные новые часы шли целых полтора года, не отставая и не спеша. За все время они ни разу не остановились и не испортились. Но однажды я забыл их завести на ночь и поставил наугад. На другой день я сошел в лучший часовой магазин, чтобы мне установили точное время. Владелец магазина взял у меня часы, открыл крышку и сказал: «О, они отстают на 4 минуты. Надо передвинуть регулятор». Я пытался остановить его и объяснить, что часы до сих пор шли очень правильно. За все время они ни разу не остановились и не испортились. Но этот качан капусты твердил только одно: часы отстают на 4 минуты, надо передвинуть регулятор. И пока я в тревоге плясал вокруг него и умолял не трогать мои часы, он невозмутимо и безжалостно совершил свое дело. После этого часы мои начали спешить. С каждым днем они все больше и больше уходили вперед. За 2 месяца они обогнали все часы в городе и опередили календарь на 30 дней. Я начал так спешить, что раньше срока платил за квартиру, вносил вперед по счетам и отдавал долги раньше, чем просил взаймы. Я не выдержал и отнес их к другому часовщику. Он спросил меня, были ли ваши часы когда-нибудь в починке. Я ответил: нет, не было надобности. Глаза его сверкнули злорадством. Он сказал, что их нужно проверить, почистить и смазать. После чистки, смазки и проверки часы мои стали ходить так медленно, что их тиканье напоминало похоронный звон. Я начал опаздывать на службу, пропускать свидания, приходить не вовремя к обеду и приезжать на вокзал после того, как поезд уже давным-давно ушел. Я незаметно отставал от времени. Я очутился сначала во вчерашнем дне, потом на прошлой неделе. И так мало-помалу до меня дошло, что я один-одинешник, болтаюсь где-то посередине позапрошлой недели. И, наконец, настолько отстал от времени, что стал музейным экспонатом, нечто вроде мумии фараона. Я опять пошел к часовому мастеру. Он тут же в моем присутствии разобрал мои часы до мельчайших деталей и обещал через 3 дня привести их в полный порядок. После того, как я получил свои часы, они шли вполне прилично. Я бы даже сказал, очень хорошо. Но полдня они бесились и так кашляли, чихали, лаяли и фыркали, что из-за этого Содома я не мог разобраться в собственных мыслях. А вторую половину суток они опять отставали. Так что все те часы, которых они опередили, опять нагоняли их. И таким образом они показывали среднее время. Кроме того, всегда без 10 минут 10 стрелки часов сцеплялись вместе, как ножницы. И так, сцепившись, продолжали двигаться вместе. Я ручаюсь, что ни один человек в мире, взглянув на такие часы, не мог бы определить, который теперь час. Или же, проработав часов 8, они вдруг начинали жужжать, как пчела. И стрелки при этом вращались быстро. 24 часа они отмахивали в 6-7 и с треском останавливались. Дело принимало серьезный оборот. Часы были куплены за $200, а за время хождения по часовым мастерам мне пришлось уплатить за их починку $2000. В последний раз решил я отправиться к часовому мастеру. В тяжелом и подавленном состоянии наблюдал я, как разнимал он на части мои злополучные часы. Дожидаясь результатов, я узнал в часовщике старинного знакомого, бывшего пароходного механика. Очень неважного механика. Он внимательно осмотрел все детали механизма моих часов, точь-в-точь, как делали другие часовщики, и также уверенно произнес свой приговор. Он сказал: придется выпустить из них пар. И, кроме того, надо навинтить еще одну гайку на предохранительный клапан. О, тут я уже больше не выдержал. Я раскроил ему череп, и пришлось хоронить его за собственный счет. Дядя мой Уильям, теперь уже покойный, говаривал, что хороший конь хорош до тех пор, пока не закусил у дела, а хорошие часы, пока не попали в починку к часовому мастеру. Он все допытывался, куда деваются неудавшиеся сапожники, оружейники, механики и кузнецы. Но никто так и не мог ему этого объяснить.